Глава четвертая, часть третья. Вчера, в полдень, я медленно шагала по вечно свободному лесу. У меня не было никакого выбора, кроме как постараться не слишком волноваться. Не имело значения, сколь отчаянно я себя чувствовала. Срываться в полный галоп было бы пустой тратой энергии, и я сохраняла каждую толику своих сил, чтобы не упасть без сознания посреди густой растительности. Было холодно. Очень, очень холодно. Зубы стучали, и волоски шкуры стояли торчком. Даже под всеми слоями одежд. Плащом, шарфом и зимней шапкой, а также курткой-толстовкой. Я была готова рассыпаться на миллион замороженных осколков. Когда проклятие пало на меня, я находилась в центре Понивилля. В эпицентре, где Найтмэр Мун впервые коснулась земли после тысячелетия изгнания. По этой причине, похоже, для меня это место в самом сердце Понивилля самое теплое. Отходя от него, я дрожу у границ городка, замерзаю в своей хижине и окончательно теряю чувствительность в местах столь далеких от центра, как... Например, ферма «Сладкое яблоко». В вечно свободном лесу я, наверное, могу и погибнуть. Температура невыносима. Для любого другого пони я, наверное, кажусь лихорадочной размазнёй, дрожащей под слоями шерсти и ткани. Это подвиг сам по себе. Выдавать свое состояние просто за временную болезнь. Я редко на самом деле хожу так далеко и делаю это только тогда, когда это совершенно необходимо. Мне необходимы материалы для исполнения «Плача ночи», и поэтому я должна идти, я должна продираться сквозь лес. Вскоре я уже достигну своей цели. Каждый раз, когда я смотрю на уходящую вперед кривую тропинку, дорога, кажется, вытягивается все дальше. Чувствуя, что готова потерять сознание, я подняла взгляд наверх, чтобы сочащиеся сквозь листву хрупкие лучики света играли с моими глазами. Я слышала, что вечно свободный лес должен быть пугающим, что бесконтрольный природный рост — это страшная вещь, противостоящая порядку в мире, который поддерживают для нас хранители, например, Пегаса. Лично мне кажется, что все эти кошмарные вещи, кроющиеся в вечно свободном лесу, они невидимы и безвредны, по крайней мере, по сравнению с очень настоящим холодом, что атакует мое тело каждый раз, когда я решаюсь сюда войти. Путь, что я проделала вчера, подобен в своей мистической характеристике нырянию в пещерное озеро, укрытое под полярной ледяной шапкой. Для меня теплее было бы ввести себе в вену полный шприц вечной мерзлоты. Баловство с мистическими эффектами лунного проклятия едва ли можно назвать игрой. И все же, я не могу разрешить свою ситуацию без того, чтобы не поиграть с ними хоть чуть-чуть. Мне нужно было постоянно отвлекаться. Я думала о плаче. Я думала о нотах, выжженных в моем мозгу. Я невольно прядала ушами, представляя себе каждую мелодию задолго до того, как я ее исполнила. Я репетировала мелодии на улицах Понивилля, и благодарные слушатели кидали мне под ноги монеты. Но в каждом следующем исполнении я преднамеренно изменяла оригинальную композицию, и я не могла репетировать настоящие элегии, в точности попадая в каждую ноту. Идеальное воспроизведение приведет к активации магического заклинания, вплетенного в музыку. Меня глубоко пугала перспектива наградить других пони той же мистической тяготой, что я и только я одна должна нести. В конце концов, смысл освобождения от моего проклятия состоит в поисках способа сперва найти общий язык с этими душами. Это благородная цель, и она стоит всех этих испытаний, несчастий, дрожи. По большей части, Я ощутила у себя над головой огромную тень. С радостным вздохом я поняла, что наконец-то наткнулась на дом дерева. Меня встретили разнообразные маски экзотического вида. Когда я, спотыкаясь, достигла двери и постучала по ней дрожащим копытом. Я с трудом держалась на ногах, дрожа на пороге. В этот раз я чувствовала себя слабее. Я не знала, сколько еще смогу продержаться. К счастью, мне не пришлось ждать слишком долго. Я услышала ее голос практически мгновенно.
«Входи. Входи же, чужак или друг, ибо зелье, что есть у меня, излечит любой недуг».
Я глубоко, очень глубоко вдохнула и открыла дверь. Мне пришлось по отдельности заставить каждую из дрожащих мышц сформировать добрососедскую улыбку. «Добрый день, мисс Закора». Я чуть не упала замертво на пол. Заклинив себе суставы на ногах, я встала настолько прямо, насколько смогла, скаля зубы в зеленом свете факела. «Извините за беспокойство».
«То едва ли беспокойство, моя добрая кобыла», —
сказала вечно созерцательная зебра. Она стояла над кипящим котлом, косясь на смеси трав, которые крошила в него, создавая новое экспериментальное зелье.
«Пока гость в доме моем, о заботе я не забыла».
«Ну, это хорошо». Я поморщилась от очередной волны холода. Я боялась поднять глаза, будто ожидая, что развешанные по потолку украшения из ее пустынной родины превратятся в смертельно опасные сосульки. «Мне сказали, что вы местный знахарь и что вы редко ходите в город. На самом деле это был 5-й или 6-й раз, когда я повторяла те же самые слова, но они оставались все столь же неуклюжими. Но мне отчаянно необходимо закончить научный эксперимент, над которым я работаю в Манхэттенском университете, и мне не хватает 4 реагентов. Мне сказали, что у вас в достатке звуковых камней, которые вы обычно продаете. Я права?» Я стиснула зубы. Я знала ответ Зикоры прежде, чем она сказала его. Мне нужно лишь было, чтобы слова были произнесены. Если бы только зебры были столь же пунктуальны в своей предсказуемости, как пони.
«Звуковые волшебные камни. Турами сработанные наслаждения», — пробормотала Зикора сквозь туманную дымку, помешивая отвар в котле. «Я скажу 5 битов за камень. Войди в мое положение. Я бы не прочь спросить и меньше того, но, увы, звуковые камни достать испытания порой тяжело».
Она подошла к полке, где располагался черный ящик. По пути она впервые с тех пор, как я вошла, глянула на меня и широко распахнула глаза.
«Тенями клянусь, твои одеяния! Неужто ужасной метели в Эквестрии есть обещание?»
«Ну, начинается». Я тяжело сглотнула и рискнула. Я опустила оба капюшона, плаща и толстовки. Заметит ли Зикора клацающие зубы под моими улыбающимися губами или нет, я сказать не могла. Могла лишь понадеяться на то, что этот жест сам по себе отвлечет ее, ведь прежде он работал успешно. «Вам ни к чему беспокоиться, мисс Зикора. В Панивилле суровой погоды не ожидается. Я просто болею».
«И что же за болезнь-то, позволь мне спросить?»
Зикора взяла из черной коробки 4 темных кристалла и аккуратно подхватила их цепким хвостом. Она подошла ко мне с выражением лица наполовину обеспокоенным, наполовину веселым.
«Да тебя, у пони, видала я лишь обычай шляпы носить».
«Это генетическое, так что ни одно из ваших лекарств мне не поможет», — После такого количества путешествий сюда я поняла, что эта отговорка самая лучшая, чтобы сократить время визитов. Я ничего не имела против Зикура. Я уверена, что насладилась бы ее компанией, если бы могла предсказывать ее визиты в Понивиль. Тогда я бы встретилась с ней пообщаться безо всяких сомнений. Просто тогда, чем дольше я находилась в ее доме, тем больше я обретала уверенность, что мои копыта онемеют навечно. Но я правда здесь только за звуковыми камнями. Я уже тянулась телекинетическим щупом в левитирующую передо мной сумку с битами. Несколько недель уличных выступлений привели меня к этому полному дрожи моменту, и я не собиралась мешкать. 5 битов за камень? У меня как раз с собой 20.
Наверняка же есть что-то, что могу я для тебя совершить.
Лицо Зикуры вытянулось в печали. Затем оно внезапно просияло.
«А, быть может, тебе стоит драконьего зелья испить?»
«Ох, беда, она еще ни разу этого не говорила в прошлый визит. Я стояла, замерев с битами перед собой, как турист, внезапно обнаруживший, что заблудился в ужасающих джунглях. «Драконье зелье? Мисс Закора, клянусь, мне не нужно ничего, кроме...» Но она уже достала банку из ближайшего шкафчика и наполняла деревянную миску красной жидкостью.
«Есть благородная мысль, что научил меня пони народ. Гостеприимство должно стоять впереди всех забот. Можешь звуковые камни уж своими считать, но я б жестоко была на морозе тебя оставлять».
«Мисс Закора, ну правда!» Я провела по лицу копытом. «Почему? Почему мне суждено быть проклятой посреди этого океана благословений? Я могла бы просто схватить камни и сбежать. Я могла бы украсть их и использовать эти 20 битов для своей пользы когда-нибудь в другой раз. Какое бы это имело значение? Зикора не вспомнила бы обо мне, будь я грабителем или святой. Зачем? Зачем я играю по этим правилам? Разве я не прошла уже через достаточно страданий? И я одинока в этом кошмаре. Разве я не заслуживаю права немного сжульничать? Особенно, когда это означает, что я получу то, что мне необходимо, быстрее. Вы не должны мне ничего.
Слова твои говорят нет, но голос твой говорит да».
Она поразила меня своей улыбкой не меньше, чем своими словами, продолжая подталкивать меня к свежеприготовленному зелью.
«Дрожь уменьшится твоя. Глоток нужно сделать едва».
Иногда я задумываюсь, была бы я менее прямолинейна в своем поведении, если бы те, с кем меня сводит жизнь, меня бы запоминали. Со вздохом поражения я подошла к ней и с благодарностью приняла ее лекарственный дар. Вкус его не был и в половину столь горек, как осознание его бесполезности. Я не сомневалась, что зелье Зикуры способно исцелить пони-оспу, проказу и даже пегасий артрит. Единственная вещь, способная облегчить мою ситуацию, — это улыбка. Счастливая и невежественная, и моим долгом было явить ее в тот момент перед ней. «Большое спасибо, мисс Зикура. Это было очень благородно с вашей стороны.
Оно должно дать тебе довольно тепла, чтобы ты вернулась туда, откуда пришла»,
— сказала она.
«И теперь, когда драконьего зелья отведала ты, жажду спросить тебя, имя свое ты скажи».
«Лира», — продекларировала я. «Лира Хардстрингс». Я запустила невидимый метроном у себя в голове в ожидании того, что придет следом.
«А, Хардстрингс, столь прекрасное имя, если б только всякая душа хранила частичку этого стиля».
Я не могу сдержаться. Я хихикаю каждый раз, когда слышу эти слова. И только это куда лучше зелья сделало холод гораздо терпимее. «Ой, спасибо. Как жаль, что у вас нет инструмента, чтобы под него читать ваши прекрасные рифмы».
«Рифмы речи мои — лишь традиции шаманов», — объяснила Зикора, идя к ближайшей стойке, чтобы подобрать камни и вернуться назад. «Посягательство на пути музыканта для меня нежеланно».
«Почему же?» — спросила я. Сказав это, я взглянула на деревянную резьбу на ближайшей полке. Там я увидела сценку из нескольких фигур зебр, собравшихся вокруг праздничных барабанов. Я почувствовала, как мое сердце забилось от одной только мысли об этом. «Музыка — это самый лучший способ выражения движений души», — прошептала я, неприкаянно разглядывая увлажнившимися глазами картинку из жизни пустыни. «Как для пони, так и для зебры». После паузы я протянула ей 20 битов и положила 4 звуковых камня в сумку. Зикора сказала что-то новое. Потому я тоже хотела сказать что-нибудь новое ей. Уверена, в городе полно сочинителей, которые бы с радостью согласились работать с вами над чем-то, что не связано с травами и зельями. Твайлайт Спаркл и ее друзья очень высоко отзываются о вас. В противном случае, я бы никогда не подумала идти сюда за этими камнями.
Уверена, у них есть и поважнее дела, чем время терять и рифмы зебры музыкой обвивать.
Но ведь вы столь... Я глядела от стены, и совсем скоро я почувствовала, как вернулась моя дрожь. Но на этот раз не мое одиночество было тому причиной, а ее. Я осознала, что я единственная посторонняя вещь в этом месте. Зикора создала дом для себя вдали от дома родного, и основы ее маленького гнезда были прекрасны, ровно как и чужды мне. «Вы столь одиноки», — прошептала я, наконец, не в силах более прятать дрожь своего тела. И меня не покидает чувство, что это от того, что вы сами так решили, мисс Зикора. Будь я на вашем месте, я закусила губу. Что я делала? Мне нужно было просто уйти и покончить со всем этим. И я добыла камни. Пожеребяче наивно я продолжила. Если бы я знала, что у меня так много друзей в городе, я бы проводила куда меньше времени в одиночестве, чем обычно провожу сейчас. На Зикору, казалось, мой страстный призыв не произвел впечатления. Она отошла обратно к котлу, как солдат, вернувшийся на свой пост.
«То, чем я занимаюсь в единении, я делаю во благо. Работа шамана не знает конца, пока не достигнет она того, что ей надо».
Я посмотрела на нее взглядом, полным печали. «И все наши годы мы тратим силы на работу над тем, что важно для нас». На меня обрушилась волна мороза, и я изо всех сил сопротивлялась ей. Я чувствовала, будто мои глаза готовы замерзнуть прямо в глазницах, и все равно я продолжала глядеть на нее. И эти годы... Это ведь немалый срок, слишком большой срок, когда нет музыкального сопровождения. Разве я не права? На этих словах она с любопытством глянула на меня и мягко улыбнулась.
«Любопытно мне, с чего говоришь ты, используя мы? Неужели шаманом являешься здесь также и ты? Ха!»
Уверена, что эта усмешка, сорвавшаяся с ее губ, должна была прозвучать легкомысленно. Но, тем не менее, для меня она была как горькая пилюля, отвратительнее на вкус, чем все экзотические зелья, слитые воедино. «Шаман, музыкант, богиня?» Я тяжело сглотнула. Стены, будто покрытые острыми льдинами, казалось, грозились меня раздавить. Спотыкаясь, будто застряв копытами в сугробе, я попятилась из домика дерева. «К чему звание, если нам не с кем поделиться своим даром, кроме нас самих?» Что-то отразилось на поверхности булькающего котла Зикуры. Что-то иное, не то, что на ее лице. Сощурив голубые глаза, она увидела лишь только густой клок тумана. Зебра огляделась из стороны в сторону, разглядывая стены своего дома. Кроме любопытного ощущения от того, что она будто бы только что произнесла фразу без рифмы, это откровение не оказало на нее никакого эффекта. В конце концов, она всегда была одинока. И я вернулась в хижину еще задолго до заката. Но даже с учетом этого, я не бросилась тут же исполнять плач ночи. Мне нужно было прийти в себя после похода в вечно свободный лес, который мне казался настоящей тундрой. Я улеглась по центру койки, съежившись под горой одеял. Так я пролежала какое-то время, пережидая утихающие волны холода и репетируя в уме плач. Но не только этим я занималась. Я должна была укрепить свой дух перед тем, что мне предстоит совершить. Перед тем, к чему долгие часы медитации, вне зависимости от их числа, не способны в действительности подготовить. Вы, наверное, думаете, что моя жизнь предсказуема с учетом всех обстоятельств. Трудно предположить что-либо столь далекое от истины. Все мое положение как таковое — один слепой прыжок в неизвестность. Даже сам Аликорн, сотворивший эти мелодии, пребывает в забвении касательно произведений, что я стремлюсь раскрыть. Единственная душа в этом мире, кто, возможно, знает хоть малую частицу истины, — это Найтмэр Мун, окончательному поражению которой были рады все пони, равно как проклятые, так и благословленные. Это задача смертных — обретать смысл в бессмысленном. Богини ходили по земле среди нас тысячелетиями. Истина это и по сей день. Когда моя задача становится слишком неподъемной, я просто напоминаю себе, что, хоть у меня нет ничего, кроме воспоминаний, я все же едва ли одинока в своей борьбе. Понимание этого не дает мне особого утешения, но наделяет меня силой во вполне достойной мере. После полутора часов отдыха я решила, что готова. Я взяла лиру, я взяла факел, я взяла нотные листы, записи и масляный фонарь. Наконец, я прихватила 4 темных звуковых кристалла. Эти устройства использовались поколениями как туров, так и единорогов, благодаря способности поглощать акустические волны. После долгих часов, проведенных за чтением в библиотеке Twilight, я выяснила, что аналогичные материалы использовались протоэквестрийскими жителями для укрощения магических волн. Бытует гипотеза, что это вещество изначально было создано из вибрирующего камня, существовавшего еще до первого восстания Дискорда. На самом деле даже считается, что эти камни невосприимчивы к энергиям хаоса. Единожды воспользовавшись ими, я осознала, что смогу направлять эффекты Элегии Луны куда мне надо. Я смогу удержать их сфокусированными в одной области таким образом, чтобы дольше продержаться под воздействием Элегии. Единственное, что мне оставалось сегодня сделать – это найти способ справиться с последствиями исполнения. Следуя красивой иронии, опустился вечер. Освещая дорогу тусклым светом фонаря, я преодолела погруженное во тьму расстояние, отделявшее хижину от крохотной деревянной лачуги на краю леса. Достигнув постройки и откинув защелку, я открыла дверь, за которой скрывалась потайная лестница, круто уходящая в выкопанный в земле котлован. Я вырыла эту яму самостоятельно, в течение нескольких месяцев подряд напрягая свои телекинетические мышцы на износ. Закрыв двери хижины за собой, я спустилась на глубину 15 футов, достигнув в итоге центра прямоугольного погреба 20 на 30 футов. Когда я только начала эти эксперименты, я не могла точно сказать, какую опасность для окружающих меня жителей Понивилля могут представлять эти магические композиции. Я решила подстраховаться и соорудила себе в некотором роде бункер, в котором могла бы исполнять свои одинокие симфонии в полной уверенности, что ни одна другая душа, кроме моей проклятой, не услышит композиции принцессы Луны. Я повесила фонарь на металлический крюк, вбитый в крышу подземного тайника. Тусклый янтарный свет плясал на досках, поддерживающих земляные стены. Пол был равномерно покрыт кусочками гравия, которые хрустели под копытами. Море камней занимало собой всю площадь, кроме деревянной панели по центру, на которой был установлен металлический пюпитр. На него я водрузила свою лиру. Притянув деревянный табурет магии и поставив его перед инструментом, я затем разложила звуковые камни в ключевые позиции во все четыре угла деревянной панели таким образом, чтобы они окружали меня и мою лиру. Я погрузилась в медитацию, сосредоточившись на энергетических нитях магии, настроенных на мой рог, и зачаровала четыре кристалла. Они озарились темно-изумрудным мутным светом, что заиграл под янтарным поцелуем фонарика над головой. Это слияние цветов напомнило мне об утре теплого очага. Сидя в центре неземного сияния, я успокоила дыхание. А затем вставила записную книжку, полную музыкальных записей, в засечку на середине ножки пюпитра. В течение нескольких немых минут я сидела в мертвенной тишине, будто качаясь на краю неведения, наполовину погребенная в земле, как подобает призраку, которым меня сделали. Самая тяжелая часть эксперимента — это, пожалуй, его начало. Что мне предстоит открыть? Ужас или экстаз ждут меня у последней ноты, сорвавшейся со струны? Найду ли я излечение от проклятия, или же наоборот, новую глубину мучений? По какой-то причине я подумала о Зикоре. Я задумалась о том, как она сидит посреди дома, столь же одинока и столь же далека от родины, и работает над очередным шаманским экспериментом. Меня волновал вопрос, что же заставило ее пойти по этому пути, и пойти по нему в таком одиночестве? По причине ли чистого медицинского альтруизма? Или у нее есть какая-то цель? Обрела ли она какую-нибудь пользу из всего того, что когда-либо делала? Особенно в одиночку. Я завидовала ее рвению, ее смелости. Ввязываться ежедневно в работу без остановки только лишь для того, чтобы занять себя. Что я буду делать в тот день, когда проклятие будет снято? Будет ли у меня столько же движущей силы, сколько таится в Зикоре? Смогу ли я когда-нибудь достичь того, чем я всегда хотела быть в глазах других пони в городе? Когда я слишком много думаю, дела обычно не делаются. Именно поэтому иногда бывает полезно просто делать дела. И единственное дело, что у меня было вчера, это эксперимент. Я вынудила себя погрузиться в его родовые муки, дыша при этом ровно и сидя в спокойной позе на табурете. Я с усилием заставила первые касания струн вибрировать вслед за нитями телекинеза. Началась прелюдия к теням. И с ней ко мне пришли дрожащие волны паранойи. Я чувствовала, как янтарные тени фонаря танцуют над головой в пробуждающемся диссонансном ритме струн. Я продолжала играть, предпочтя сосредоточиться на зеленом сиянии окружавших меня звуковых камней. И вот вскоре жуткая мелодия прелюдии подошла к концу. Она была в конце концов короткой композицией. Мое сердце было готово к закатному болеро. Погреб задрожал в резонансе пульсирующего ритма, когда невидимые ударные зазвучали в моей голове. Я увидела, как зеленый свет разгорелся ярче, но не сразу поняла, что этот свет исходит от моего рога, не от кристаллов. Изумрудное сияние задергалось и затрепетало, и так я узнала, что начался марш приливов. А не менее порождаемое этой музыкальной композицией охватило мое тело, но я не сопротивлялась ему. Когда оно, лишив веса и страха, отправило меня навстречу следующему произведению, заиграла соната тьмы, и я уже начала ощущать, как замерзает кровь. Свет фонарика угас, ну или я себя в том убеждала. Я сдержала стон, родившийся глубоко в горле. Держа глаза открытыми, я чувствовала, как подземная чернота погребает меня с головой. На тело, казалось, обрушился вес дюжины тысяч лунных фаз. В отчаянии я плыла навстречу бледному оку в неких воображаемых небесах, когда вдруг обнаружила, что множество невидимых рук несут меня в потоках чарующих каденций. Я более не боялась, ибо звездный вальс сопровождал меня на пути. Ко мне вернулось зрение, и я поприветствовала свет фонаря с железной твердостью, ибо труднейшая из преград еще лежала впереди. Она ударила меня, как тяжелая глыба льда. Я чуть не упала с сиденья, когда леденящий поцелуй лунной элегии взорвался в теле, грозя разбить душу, как стекло. Я скользила по алебастровой глади этой мелодии с неумолимым упорством, выжимая каждую капельку таланта, оставшуюся в арсенале одинокого музыканта, ибо то был последний слой тайны, проход сквозь который был мне известен. Следом шел плач ночи. Смерть для всей моей музыки и, как следствие, гимн, ее воспевающий. Я взялась за погребальную песнь, подобно монаху, искренне и чисто, без показного блеска. Перед лицом жнеца не следует рисоваться. Я не собиралась превращать произведение искусства в фарс. Торжественность мелодии терзала мои уши. Каждый вдох ощущался подобно аккуратной границе меж касаний струн. И если бы я не видела стены вокруг себя невооруженным глазом, я могла бы поклясться, что погреб обратился в бездонный провал. Куда делось все эхо? Это звуковые камни породили мертвую тишину, что поглотило вибрирующий тон каждой струны. Неужели акустика просто умерла? Я не могла паниковать. Подобную ошибку в такой момент я позволить себе не могла. Кто знает, что произойдет, если я прервусь на середине произведения, особенно после того, как сыграла столь большую его часть идеально. Идеально ли? Иначе и не может быть. Что вообще может быть мелодичнее этих звуков? Я играла вариации этой мелодии на улицах Понивиля великое множество раз, и ни разу она не являла мне такой красоты. Мучительной красоты, красоты, способной убедить больного же ребенка, что принять объятия тьмы не страшно, что там, за черной завесой, можно найти что-то даже более успокаивающее, чем поцелуй матери. О, святая Селестия, о чем я думала? Или то плач говорил со мной? Я пыталась ответить ему, но что-то заглушило мне уши. Я слышала лязг бесконечных цепей, вьющихся подобно черным кишкам в темной сердцевине мира. Преподаватели искусств лгали мне, когда я была юна, ибо, вопреки их словам, всегда существовали цвета, не предназначенные для наших глаз. Цвета чернее черноты, подобные крови чего-то, что ползало, хрипя по этому миру задолго до того, как богини породили воздух, свет и скорбь. И вот, внезапно, каждый из этих цветов устремился ко мне из глотки плача. Мне было слишком холодно и страшно. Лунная элегия тому виной. Я обратилась в нелетающее насекомое, брошенное в пасть чего-то столь гигантского, что невозможно описать словами. Невозможно, ибо единственный способ узнать, что все это существовало, забыть об этом. Мой разум не в состоянии вместить в себя такое. Я пыталась остановить музыку, но лира продолжала играть уже без моего участия. Если бы у меня был молоток, я бы раскрошила свой рог в пыль. Но тут я обнаружила, что и копыта больше меня не слушаются и продолжают играть. Я посмотрела на передние ноги, но не увидела ничего, кроме слез. Воздух пах гнилью. Я смотрела, не смотря. Я больше не чувствовала своего тела. Свет фонарика пропал. Кристаллы все до единого разбились. Серая муть заполняла погреб. У нее был вкус первого младенческого кошмара. Я взмолилась стенам, и стены прогнулись. Они протекли в тысячи мест. Они, должно быть, были столь же печальны, как и я. И так же, как и я, они рыдали. когда их слезы прорвались, накрыв меня леденящим потопом бездны времен, я оставила попытки сосчитать дыры в мироздании, которые они пробили собой. Так много умирающих черных звезд, как песчинок на пляже, загорающихся и угасающих навсегда. Я упала на спину, и погреб упал вместе со мной. Плыли мы в чернейшую черноту, мимо цепей, мимо струн лиры, растянувшихся подобно гигантским костяным крыльям от горизонта до горизонта, уходящих за край, сверкающих в блеске вечного лунного света. Здесь, спрятавшись за всеми возможными тенями, я наконец-то обрела голос. И голос этот был плачем. Одна. Под сенью всех своих надежд и страхов я бросилась в объятия этого голоса, и я услышала. Я услышала.